Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, мы принимаем на основании Слова Божьего, чтоб Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности Божьи, которые мы уже имеем в Тебе. Спасибо Тебе за то, что несравненно больше, чего мы просим и о чем помышляем, уже доступно каждому из нас лично. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя прости. Прости каждому из нас, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий сиял в каждой сфере нашей жизни, чтобы навелся Божий порядок. А мы верим, Дух Святой. Мы верим и принимаем на основании первого послания Коринфянам, что каждый из нас уже имеет ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа мы принимаем. И прямо сейчас, возлагая свою руку на свою голову, мы принимаем, что помазание Духа премудрости, Божие откровение, Духом Святым поднимается в духе каждого из нас, помазывает и делает способными понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой, Духом премудрости и откровения, помажь каждого присутствующего, чтобы всякая суета, бессмысленность и бесполезность да оставит их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое помазание, за Твой свет, за действие Твоей силы. А мы принимаем, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслям, ход словам и ход действиям. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоей сокрушаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные да отпускают на свободу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за тот свет великий, который воссиял прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит прямо сейчас. А мы принимаем. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем действие Твоего помазания. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за свет великий. Мы так благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе за действие Твоей силы и власти, и могущества. Мы так благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслям, словам и действиям. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это благословенное время, за время небес на земле, Духом Святым и силой. И спасибо Тебе за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за помазание. Приготовьте ручки, блокноты. Сегодня у нас интересная тема. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами изучать тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва боговодительства». Сразу вношу некоторые, скажем так, коррективы. Что эта молитва не отменяет личных отношений с Богом. Есть личные отношения с Богом, которые формируются в общении с Богом. Вы просто общаетесь, вы Его благодарите, вы Его объясняетесь в любви. Просто идет общение, можно сказать так, простой диалог. А есть стратегия. Если вы откроете книгу Ветхого Завета, вы заметите, что в основном там описываются разные стратегические действия. Бог осуществляет волю свою через свой народ. И есть стратегия. Сделайте это, сделайте это, сделайте это, сделайте это. Это называется стратегия для достижения определенных целей. Поэтому эта молитва, о которой мы говорим, это больше стратегического характера молитва. Или фактически, я говорю еще, можно сказать так, это молитва послушания. Для того, чтобы двигаться в послушании Богу, то послушание всегда предполагает соответствие. Соответствие чему-то. Послушание не бывает без соответствия. Для того, чтобы я был послушным Богу, я должен, во-первых, знать, чему быть послушным, потому что у Него есть то, чему я могу быть послушным. Поэтому послушание определяется не просто моим желанием, а исполнением того, что Он предназначил. Помните, в самом начале мы говорили, что такое слово «грех». Древнееврейское толкование слова «грех» означает «бить мимо цели», то есть делать то, что тебя не просили. Следовательно, если человек не знает, что его просит делать Бог, то есть вероятность, что он делает то, что не нужно делать, и это уже грех. И Писание говорит, что непослушание является такой же грех, как и колдовство, и идолослужение. Фактически грех к смерти. Братья, почему я тогда еще не умер? Я не знаю воли Божией. Потому что слава Богу за кровь Иисуса. Слава Богу, что мы имеем возможность покаяться каждую минуту и секунду. Но в Ветхом Завете так не было. Поэтому у нас еще есть огромное преимущество именно в том, что кровь Иисуса и сейчас такая же живая и действенная. Но поймите, что так или иначе, при том, что даже кровь Иисуса живая и действенная, это не значит, что мы должны оставаться в младенчестве, не ведая Божьего плана для себя лично. Есть общая воля Божия для тела Христова на земле. Это Божий план для всего тела целого. Есть индивидуальная воля Божия для каждого члена в теле Христова. Но поймите, послушание общей воли Божией, которая изложена также в Писании, не отменяет послушание индивидуальное. А послушание индивидуальной воли Божией не отменяет послушание общее. Поэтому есть период младенчества, в который чаще всего мы двигаемся в послушании общей воли Божией, а именно как член церкви, член общины, мы делаем какие-то важные дела для церкви, в целом общине, послушании. Но есть время, когда Бог скажет: «А теперь я тебя призываю». Теперь ты будешь делать то, для чего ты пришел на эту землю. И во многом есть вероятность то, что Бог попросит вас делать то, что до этого вас не просили делать. Это тоже важный момент. Если раньше, допустим, Савл двигался в послушании первосвященникам и книжникам, то наступил момент, когда Иисус сказал: «Стоп, стоп, теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу». И, конечно, первосвященники и книжники объявили его бунтарем. Это несложно догадаться. Поэтому я просто говорю, что есть общая воля Божья, а есть индивидуальная. Одно другое не заменяет, но одно другое дополняет. В этом есть вся полнота Божества. Поэтому большой палец руки должен знать свою функцию, мизинец знать свою функцию, указательный свою. И если каждый знает свою функцию в теле, то в целом целая рука становится эффективным для всего тела. Невежество одного из членов тела ложит бремя на остальные члены. Поэтому очень важно, я знаю, что воля Божия, чтобы каждый член тела Христова знал свое место, свою функцию в теле Христова. Хорошо, поэтому мы с вами разбираем больше стратегическую сторону или как формируется боговодительство. Опять-таки, в основании этой темы лежит краеугольный камень для любой темы, краеугольный камень для любого слова, мысли и действия, которым является Иисус. Поэтому мы исследуем земное служение Иисуса, как Иисус формировал боговодительство, как Он двигался в соответствии с волей Божией. И я привел очень важный пример, именно на чем мы как бы тоже основываемся, что Иисус служил в очень тяжелый период времени для народа Израиля. Я считаю, самый тяжелый период. Народ Израиля был в рабстве. Это даже не кризис, не инфляция. Это в рабстве. Плюс религия была на таком уровне, что если человек хоть чуть-чуть инакомыслящий, его просто закладывали камнями и даже не спрашивали. Вообще ничего не спрашивали. А женщины вообще на то время не считались за что-либо. Если вы знаете историю с блудницей, то вы заметили, что блудницу привели к Иисусу саму. Хотя по закону Моисея надо было камнями побивать обоих. А он же мужчина был, понимаете? Его оставили. Я просто показываю, как закон был искажен. Поэтому Иисус, фактически, я знаю, что Иисус на земле написал вот ту статью из закона, что побиваются оба. Потом, смотря на эту статью, они видели, что они все согрешили. И он сказал, кто из вас без греха по этой статье? Ни одного. Потому что все приступили закон Моисея. Все. Потому что мужчины, также согрешившего среди них, не было. Я просто показываю вам некоторые моменты. Хорошо. Поэтому, как мы уже говорим, что послушание Богу, оно определяется в первую очередь соответствием тому, чему Он вас призвал. Есть время, пока вы это не знаете, есть время, когда Бог обратится к вам, и вы будете это знать. Но мы живем в такое прекрасное время, где даже в этот промежуток времени, младенчества, вы уже можете получать необходимые знания и уже формировать то, что будет там, именно в период, когда Бог вас призовет. Хорошо. Поэтому мы с вами рассматриваем именно молитву боговодительства. В какое бы время вы ни жили на этой земле, как я уже говорил, что Иисус жил в такое время, что фактически жизнь человека ничего не стоила. И люди убивали за свою веру. То есть Савва был такой ревнитель, что убивал людей, потому что доказать, какой он ревнитель. Но мы живем с вами в совсем другое время. Понимаете, я просто провожу контраст. Я провожу контраст еще для того, что где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни находились, послушание воли Божией всегда является самой сильной защитой. И вы знаете некоторые даже такие свидетельства, что человек попадает в Царство Божие, и Бог ему говорит, нет, ты еще не закончил свою миссию, возвращайся. Если бы он двигался в непослушании Богу, явное дело, что он попал бы не туда. Поэтому послушание Богу – это самая сильная защита для человека. А 90-й псалом, там сказано о послушном. Истина твоя и верность твоя – щит мой. Истина. Помните тему поистине? И верность твоя – щит мой. Хорошо. И мы с вами продолжаем изучать эту, я считаю, очень интересную тему. Сегодня мы не будем саму стратегию рассматривать, как двигаться в этом. Сегодня мы еще продолжим закладывать основания. Сегодня у нас интересная тема, связанная именно с духом человека. Я люблю эту тему, связанную с духом человека. Помните, на прошлой встрече мы с вами закончили место Писания из книги Экклезиаста, 8 глава, 5 стих. Я прочитаю, что там написано. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Давайте здесь немножко остановлюсь, потому что это место Писания из книги Ветхого Завета. Вы знаете, что в Ветхом Завете Бог не требовал от народа Израиля понимания. Он требовал от них послушания. Почему вопрос? Потому что послушание всегда компенсирует незнание. Человек, даже самый незнающий, но послушный, всегда окажется в нужное время, в нужном месте. Или в месте, определенным кем-то. И в послушании ему он всегда там окажется. Поэтому в Ветхом Завете Бог делал ударение на послушание, потому что они не могли его понять. И вот соблюдающий, а не просто знающий, заметьте, не испытает никакого зла. Вам нравится слово «никакого»? Мне очень нравится слово «никакого». Как Иисус сказал в Гефсиманском саду, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. А если взять еще другое место Писания, незаслуженное проклятие не сбудется. Слово «незаслуженное» буквально означает «незаконное». Незаконное. Поэтому соблюдающий не испытает никакого зла. Меня не бьет током не потому, что я верующий. Может, для кого-то откровение будет серьезно. А потому что я просто не нарушаю правил закона электричества. Кстати, в духовном мире тоже свои законы. И там тоже есть короткое духовное замыкание в законе греха и смерти. Хорошо. Итак, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Но я больше делаю ударение не сколько на эту часть, как на следующую. Слушайте внимательно. Сердце мудрого или дух мудрого или дух того, в ком находится Дух Божий премудрости, вот я вам даю расширенную трактовку, знает. Заметили, кто знает? Там не написано, человек знает в разуме своем. Дух. О, это подводит нас к важной мысли. Я, кстати, на нее делал ударение в прошлый раз. В чем эта мысль состоит? Если чего-то не знает ваш разум, это не значит, что этого не знает ваш дух. Потому Писание делает ударение. Не советуйся с разумом своим. Потому что ваш разум, у него совсем другая функция. Ваш разум ничего не имеет общего с боговодительством. Ваш разум ничего о вас на будущее не знает. А он и не должен этого знать. Есть то, что в нем находится. Я фактически называю наш разум, как, знаете, как архив, как библиотека. Все, вы можете вынести из своего разума только то, что вы туда занесли. Если вы туда этого не заносили, там этого нет. Это же несложно догадаться. Потому добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой из злого злое. Брат Олег Христов туда занес злое. Тот, кто выносит, и доброе. Знаете, как написано, ну не написано, а можно сказать так. Вот что написал, то и читать будешь. Потому некого винить. Но опять-таки это касается нашего разума. Я сейчас говорю о вашем духе. Еще раз подчеркиваю, это важные знания. Если чего-то не знает ваш разум, это не значит, что этого нет в вашем духе. Потому что в вашем духе есть все потребное и для жизни, и благочестия. А расстояние между вашим духом фактически и вашим разумом, это совсем маленькое. Как народ Израиля, ну, ему нужно было сделать несколько шагов через Иордан. А вам все, что нужно, несколько сантиметров преодолеть между и между. Потому здесь, как Геннадий говорит, нужно приложить усилие. Хорошо. Еще раз прочитаю. Сердце мудрого знает. Напоминаю еще раз. Дух знает. Что знает? И время, и устал. Представляете, в вашем духе находится ваше временное расписание. Всему свое время и время всякой вещи под солнцем. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И все это находится в вашем духе. Оно не находится в вашем разуме. Поэтому еще раз напоминаю, фактически ваш разум в молитвенной комнате ничем вам помочь не может. Потому что он лично о вас ничего не знает. Не, ваш разум может рассказать о ваших нуждах. Ваш разум может рассказать вам о вашем прошлом, о прошлых поражениях, о прошлых победах. Ваш разум может напомнить что-то из того, что там на кухне забыли на плите. Помни, ты не забыл. Но что касается того, что вам предстоит, что касается того, что Бог приготовил для вас, он ничего не знает. Я просто подчеркиваю этот важный момент. Поэтому никогда не расстраивайтесь, если вы что-то о себе не знаете. Радуйтесь, потому что тот, кто у вас, знает все. Другое дело, что с ним надо дружить. Это уже другой вопрос. Хорошо, поэтому сегодня мы как раз с вами будем исследовать еще некоторые моменты, связанные с вашим духом. Не с вашим разумом, а именно с вашим духом. И для этого нам, конечно, придется вернуться в книгу «Бытие». Опять-таки, мы с нее начинаем, и в ней еще пока не продолжаем двигаться. Давайте вернемся к книге «Бытие», 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Давайте зададим себе вопрос. Кого сотворил Бог в «Бытие» 1 глава, учитывая на основании Евангелия от Иоанна 4:24, что Бог есть Дух? Дух. Останавливаемся. Давайте мы сделаем четкую границу, проведем. В книге «Бытие» первая глава, Бог сотворил дух человека. Есть. Проведем черту. Вот здесь первая глава «Бытие». Не путаем. Первая глава «Бытие» Бог сотворил дух. Запомнили. Это важно провести границу. И далее Бог говорит. Да, владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. То есть кому Бог дал власть, сказав это? Духу. Заметили кому? Духу. Я вас подвожу. Знаете, есть, как я говорю, есть фундаментальные, базовые знания. Фактически, когда каждый из нас пошел в школу, первый класс, второй класс, третий класс, и вот эти все классы, начиная по четвертый, это базовые классы. Это те классы, на основании которых вы начинаете учиться все последующие классы. Это базовые знания. Я вам сейчас даю из области базовых, фундаментальных знаний. Если в этом не будет черта, все остальное может превратиться в винегрет. Который, кстати, будет использовать не Бог, а будет использовать сатана, чтобы приводить в недоумение. Поэтому я сейчас даю базовые знания, именно базовые. Итак, кому Бог дал власть? Сказал, да владычествуют они. Кому? Духу. Есть. То есть Бог сказал это Духу, так как плоти человеческой еще не было. Читаем дальше. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Следующий важный момент, который мы также отметим. О, это интересный момент. Скажите, учитывая, что Бог сказал «сотворил их», есть ли у Духа пол? О, это интересное знание. А что тут интересного, братья? Ну, мы же говорим про себя. Мы не про тело говорим. Брат Олег, у меня есть пол. Нету тела, есть, да. Я говорю сейчас про дух. У духа человеческого нету пола. Слышите, это очень важный момент. Вы скажете, подождите, что значит у духа человеческого нет пола? А как же все процессы развлечения и всех моментов связаны именно с духом? Потому что дух различается по призванию, а не по полу. Вы понимаете, в чем это важный момент? Когда Бог разговаривал с Иеремией, мы об этом рассматривали в прошлый раз, Бог разговаривал с Иеремией, основываясь на том, что он знал Иеремию еще до того, как он попал в утробу матери. И заметьте, что он сказал ему, что я знал тебя пророком еще до того, как ты попал в утробу матери. Но Иеремия попал туда не мужчиной, а пророком. Слышите? Это очень важный момент. Потому у меня, как у духа, пола нет. Есть пол, есть у моего тела. И у вашего тоже. Я сейчас говорю именно, что вы, согласно Писанию, Бытие, первая глава, дух. И дух не имеет пола. Вы скажете, подождите, он сказал, сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Да. У духа есть потенциал. Мужской и женский. Который, если не разделить, то он два в одном. Два в одном. Вот такой потенциал. Вот почему сатана прилагает определенные усилия, навязывая человеку, что человек может быть и мужчиной, и женщиной, в зависимости от того, кем он захочет. Понимаете, в чем дело? Вот почему есть определенные группы людей, которых мы называем там определенное меньшинство, вот, которые и так хотят. Я просто показываю, что оно имеет духовную подоснову. Другое дело, что сатана это все исказил. Исказил волю Божию. И преподносит, что это так должно быть. Ты можешь быть таким и таким. Кстати, есть группы животных, которые могут выполнять в определенные случаи такую функцию и такую функцию. Хорошо, я просто показываю, что это все в Писании. Итак, у духа пола нет. Мужчину и женщину, это говорит о потенциале Духа. И дальше. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей». Я еще читаю Бытие первую главу. «И владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, кому Бог это все сказал? «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте в землю, обладайте ею». Кому это Бог сказал? Духу. Это так сильно. Духу, именно Духу. Теперь вы понимаете, почему Иисус сказал, не бойтесь убивающих плоть. Знаете, если у вас вдруг вышли случайно порвался пиджак, это не значит, что жизнь на земле закончилась. Подштопаешь и пойдешь дальше. Потому Иисус сказал, не бойтесь убивающих плоть. Надо, подштопаем, восстановим, воскресим. Главное, чтобы плоть двигалась в соответствии с содержимым духа. Вот в чем главное. А если плоть делает то, что она не должна делать, и дух делает то, что он не должен делать, то это наказание, преступление. Вот в чем дело. Потому есть разница, в какой ситуации человек подвергается опасности, когда он непослушный или когда он послушный. Это огромная разница. Вот почему некоторые так и не возвращаются. Хорошо. Это тоже интересная тема сама по себе. Итак, Бог все необходимое человеку, как духовному творению, сказал Дух. Но заметьте, что все, что Он сказал Дух, напрямую связано с тем, что нужно в естественном физическом мире. Слышите? А Он говорит Дух. То есть Бог вложил в Дух человека все потребное для жизни и благочестия в естественном физическом мире. И только потом, когда Бог вложил все потребное в дух человека, Бытие 2 глава, Бог помещает дух человека в тело. Вот это уже Бытие 2 глава. Это важно провести эту черту. Хорошо, прочитаю. Бытие 2 глава 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». Самого человека. Уберите из тела человеческого дух, дыхание, дух, и тело превращается в прах. Потому на самом деле вы – это не тот, кого вы видите в зеркале. На самом деле в зеркале вы видите одежду. Тело – одежда. Одежда – духа. Всякий раз, когда кто-либо заходит в эту аудиторию, вы видите его одежду. Одежда подчеркивает контуры его тела. Тело подчеркивает контуры его духа. При этом он – тот, кто во плоти. Во плоти. Слава Богу! Наши земные родители, в данном случае папа и мама, они дали жизнь нашему телу, но они не дали жизнь нашему духу. Наш дух есть жизнь нашего тела. Потому у нас есть небесная семья, и у нас есть земная семья. Но немножко могу, скажем так, в этом плане вас расстроить. Отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому Иисус, уча о порядке ценностей для духовного творения человека, сказал, что кто любит отца и мать, и жену, и детей, и братьев и сестер больше, нежели меня, тот не может быть моим учеником. Я просто показываю вам всю связь, почему есть такие места Писания. Потому что Иисус знал, что каждый человек – это духовное творение. Дух во плоти. Значит, порядок ценностей для него духовен в первичной форме. Тело важно, тело нужно, но не первично. Потому что то, что в духе – первично, первично. А тело – одежда. Если я люблю свой пиджак больше, чем Господа Бога, то я буду бесполезный для пиджака. А он для меня. Так же и тело. Итак, Бог сотворил духовное творение человека и поместил его в тело или в плоть. При этом человек не перестал быть духом. Помните об этом всегда. Когда вы вошли как дух в чрево своей матери и облеклись в плоть, вы не перестали быть духом. Вы остались тем же духом, но теперь во плоти. И Писание уже раскрывает нам, что в первую очередь во плоти, когда вы стали во плоти, это в разговоре с книгой Иеремии, то все равно вы являетесь тем, к чему вы призваны, а не тем, кем вас станут называть. Другое дело, что когда вы родились или стали очевидным, если кто-то не знает Бога, то они сами придумают, кем вы станете. Или рынок диктует. Но Бог никогда не подстраивается под рынок. Хорошо. Поэтому еще раз напоминаю, что дух каждого из нас – это и являемся мы, как духовное творение, созданные по образу и подобию Божьему. У человека, как духовного творения во плоти, также есть и душа, написано в Писании. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». То есть и перечисление идет, в чем состоит полнота человека. Или совершенная форма человека. «И ваш дух, номер один, и душа, номер два, и тело, номер три, во всей целостности», а вот она целостность, «да сохранится без порока». То есть целостность человека – это когда есть три составляющие человека. Дух, человек, душа, я сейчас не буду разбирать ее функции, и тело. Человек – это дух, имеющий душу и находящийся в теле. Вот такой порядок. Вот такой порядок. Хорошо. Итак, человек сотворен из трех составляющих. Бог триедин, человек также триедин. Но вначале кого Бог сотворил? Дух. Слышите? Помните об этом всегда. Дух – это то, что в начале. Сотворив дух, Бог поместил дух человека в плоть. Зачем? Задается вопрос. Зачем? Чтобы дух человека, а именно его содержимое, могли в естественном физическом мире осуществлять то, чему призвана плоть, дух, чему призван дух. Я постараюсь вам эти вещи объяснить по порядку. Допустим, если вы покупаете мясорубку, вы покупаете ее не для жизни своей, а для того, чтобы она выполняла определенные функции в вашей жизни. Когда Бог поместил дух человека в плоть, Он поместил его в плоть для того, чтобы человек, дух во плоти, мог в естественном физическом мире реализовывать то, что в духе, как функциональная часть. Я просто показываю вам как бы саму суть вашего тела. Это во многом связано с молитвой, потому что это такие базовые знания, которые если не знать, то молитва будет формироваться этим миром, а не духом святым. Потому что дух, мир будет оказывать влияние. Поэтому еще раз напоминаю. Когда Бог сотворил человека, вложил в него потенциал, призвание, власть, Бог поместил человека в тело, чтобы человек посредством своего тела мог реализовать в естественном физическом мире то, чему призван дух. Поэтому, когда Иеремия разговаривал с Богом, Иеремия основывался на том, какое его тело. «Я молод». А Бог основывался на том, к чему Он призвал. «Не говори, что я молод». Знаете? Конечно, Иеремия боялся. Был страх определенный перед людьми. Потому что Иеремия каждый день видит себя в зеркале. Бороды нет. Репутации нет. И вообще молодой. А Бог говорит: «Не говори, я молод». Потому что не возрастом плоти определяется время входа в призвание, а Богом призывающим. Вот в чем дело. Поэтому не думайте, что образование, знания являются основными факторами призыва. Ни в коем случае. Бог сам определяет и время призыва, и место призыва. Так что в этом вопросе не думайте, что если у вас нет какого-то образования, все. Нет. Хорошо, возвращаемся. Итак, духу человека нужно было тело, чтобы гармонично влиять, влиться во все действующие в физическом мире законы. Поэтому посредством вашего тела вы находитесь под влиянием и действием естественных физических законов. Но посредством своего духа вы находитесь под влиянием и действием духовных законов. Напоминаю еще, при этом вы остаетесь духовным творением. Или первичное для вас – духовное. То есть человек был сотворен как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. При этом, опять-таки, естественно-физически не первичен. Духовное первично. Помните, Писание говорит, что живущий по плоти Богу угодить не может. Объясняю почему. Это тоже важное знание. Естественный физический мир – это мир фактов, или жатвы, или результатов. Все же процессы формирования происходят в духовном мире. То есть сатана знает, что тот, кто знает, как действует сфера духа, тот становится господином в сфере плоти. Потому и буквально Писание раскрывает, что если вы будете жить плотью и послушны ей, то вы будете хвостом, а не головой. На высоте не будете, будете постоянно внизу. Но если вы будете ведомы духом, то вы будете на высоте, а не внизу. Будете головой, а не хвостом. Почему? Потому что все процессы в естественном физическом мире будете формировать вы, а не они вас. Потому духовная сфера – это первичная сфера. Это сфера нашей среды. Это наша среда обитания. Это то, откуда я живу. И то, откуда все должно начинать быть, из невидимого происходит. Поэтому, если я знаю хорошо сферу духа и то, как и что там формируется, то в сфере плоти будет то, что я посею там, что человек посеет. Сатана об этом знает. Потому сатана сформировал в естественном физическом мире целую структуру, основанную на фактах. Есть даже такая газета. Факты. Есть такая организация, стат управления. Есть такие институты, как статистики. Что они делают? Изучая факты, прогнозируют новые факты. Это вообще, это можно придумать только без Бога. Вот и называется хвостом, а не головой. А у нас другая организация. Мы называем несуществующее. Как существующие, и формируем факты. В результате они всегда изучают то, что пришло от нас. Ну, осталось то, что осталось. Я просто показываю, насколько действительно духовный мир первичен. И вы именно являетесь гражданами этого духовного мира. Потому то, что в естественном физическом мире важно, хорошо, это, но не это важно и первично. Чем больше вы узнаете о сфере духа, тем легче вам будет формировать в естественном физическом мире все процессы. Здоровье – это духовный результат, который прежде формируется в духовной сфере. Еще раз напоминаю, естественный физический мир – это мир фактов, событий, мир жатвы. Все же процессы формируются сперва в духовном. В Писании написано в книге притчи, коня готовят на день битвы на земле, да, на земле, вот в этом мире. Но победа от Господа, от того, что сформировано духовным. Таков порядок, и вы его не можете изменить. Поэтому сатана сделает все необходимое, чтобы человек знал все о своей плоти и вел определенные тезисы. В здоровом теле здоровый дух. Было бы здоровье, а все остальное... Это вы что думаете? Это тезисы, которые такие же слова, как и в книге Бытие, 3 глава. Подлинно ли сказал Бог? Нет, не умрете. Это из той же серии слов, искажающие истину. Мы знаем, откуда все происходит. По Писанию, конечно, знаем по Писанию. Итак, Бог сотворил человека и поместил его, воплотив в естественный физический мир, но не вне мира духовного. При том, что вы воплоти, вы также остаетесь духовным творением. И для вас также остается духовное первично. Поэтому каждый человек духом соприкасается со сферой духа, душой со сферой интеллектуальной или знаний, а телом с естественным физическим миром. При этом опять-таки остается духовным творением. Поэтому тело человеку нужно и оно действительно важно. Но как что? Как одежда. Как одежда. Поэтому нельзя ставиться пренебрежительно к одежде своей. Она очень важна и нужна. Ее надо правильно питать. Очень важное знание. Никогда не идите на поводу у тела. Потому что оно может просто по невежеству своему начать неправильно хотеть питаться. Я просто тоже, это важные вещи, хотя, брат Олег, вы говорите, они духовные вещи. Очень духовные. За тебя молятся за исцеление. Хватит есть только шоколада, он уже за исцеление будет молиться постоянно. Я просто показываю, если это не духовные вещи, зачем ты его столько ешь? Удивительно, что если посмотреть, кто как питается из тех, за кого молится за исцеление, то вы воздадите Богу хвалу за то, что они просто еще остаются живые. Но то, что они едят, я просто говорю, это серьезные вещи. Это храм Господень. И питать его всем, что подогрели, независимо от объема, это не мудро. Хорошо, пусть вам Бог дает в этом плане мудрости. Это серьезные вещи. Мы будем за это тоже отвечать. Когда ваш ребенок приходит со школы, и у него пятно на чем-то или порвалось, мы ему в следующий раз новое не куплю. Все сразу задумались. Не искушайте Господа Бога. Это серьезные вещи. Знаете, как человек может кушать там ведро сахара каждый день и молиться: Господь, исцели. Почему Бог меня не исцеляет? Он не успевает. Знаете, я в свое время получил откровение, что вообще сам по себе Дух, Он всегда исцеляет нас. Он исцеляет нас даже тогда, когда мы об этом Его не просим. Почему? Потому что Бог пообещал Иисусу, что все, кто примут Его, у них будет все цело, ничего не сломлено. Поэтому исцеляющая сила Божия, она действует в моем теле 24 часа в сутки. Но по причине моего невежества в отношении того, что я должен кушать, сколько я должен этого кушать, сколько я должен спать, сколько я должен чего, по причине этого невежества, оно приводит к тому, что я тело просто неправильно использую. Вот и все. Но если я буду послушен мудрости Божией, если я буду послушен простым знанием, естественных, даже физических знаний, связанных, сколько нужно белков, углеводов. А это, поймите, они, да, может выглядеть недуховно. Но если я буду послушен им, то мое тело профункционирует даже при том греховном влиянии намного дольше. Намного дольше. Потому что есть те, кто рано умерли, не потому что Бог их забрал, а потому что этот гардеробчик больше не мог выдержать. И все. И оно просто развалился. Хотя ему еще надо было 20 лет осуществлять Божие призвание. Понимаете? А он просто развалился. Хорошо, но сейчас нам уже доступна эта мудрость. Если в период Ветхого Завета они не знали этого, период Нового Завета, Первоапостольской Церкви, они тоже не особенно это интересовались, потому что не время было, потому что было время, другой период, как бы, откровения и знаний. То сейчас нам это открыто. Открыто. И мы можем балансировать в этом. Хорошо. Итак, еще раз возвращаемся. Тело необходимо человеку. Но изначально тело человека предназначается, в первую очередь, для человека как одежда. Это изначальное назначение, предназначение тела человеческого. Давайте немножко исследуем такой вопрос. У каждого из творений Божьих есть покров. У рыб чешуя, у птиц перья. У некоторых животных, у каких шерсть, у каких мех, у каких там еще что-то, у определенных животных толстая кожа. В общем, у всех животных есть покров. У всех творений, скажем так, есть покров. А у человека нет. У человека покрова... Нет, я сейчас не говорю про волосы. Я говорю вообще. Брат Олег, у меня есть одежда. Бытие 1-2 глава, ее не было. Вся одежда является свидетельством грехопадения. Бытие 3 глава. Мы сейчас говорим о Бытие 1-2 глава. Покрова нет. Что является покровом человека? Давайте я вам немножко объясню. Это тоже важные знания, которые помогут вам в молитвенной комнате. Когда Бог сотворил человека, Бог поместил человека или планировал поместить человека в мир, который создал Бог, а не человек. Следовательно, что мог знать человек о всем творении его окружающем? Ничего. Ничего. Представляете, какую задачу вы бы задали человеку, если бы вы привели его, допустим, или в торговый центр, или в офис-центр, и завели его, и прямо поместили его на втором или на пятом этаже. Он выходил по нему целый день, ища выход. Помните, как в этом фильме есть такой? Кто так строит? Он бы просто заблудился. Представляете, Бог сотворил человека, поместил его в Эдемский сад. И что делать на этом континенте? Он бы просто гулял бы по этому континенту годы, от края до края. Поэтому, слушайте внимательно, сотворим человека, и чтобы человек мог гармонично взаимодействовать со всем творением, единственное, что нужно было человеку, это Творец. Поэтому Бог поместил или одел человека в то, без чего человек на земле просто становится обычным творением, как и все творения. Бог погрузил человека и наполнил человека самим собой. Потому человек был одет в Бога. Он не мог видеть своего тела. Он ходил в постоянном сиянии. Это сильно само по себе, потому что это Божий план, он не отменился. И не отменился, и не изменился. Другое дело, что в период уже бытия третьей главы мы видим определенные события, которые стали происходить в жизни человека в результате грехопадения. И они во многом почему-то влияют, и удивительно. Бытие третья глава не является совершенной волей Божией, вообще не является волей Божией. Поэтому воля Божия, совершенная воля Божия, является бытие 1-2 глава. Это очень важные знания, фундаментальные знания для формирования правильной молитвенной комнаты. Хорошо, еще раз напоминаю, что одеждой духа и тела человеческого изначально бытие 2 глава является сам Бог. Или, как мы можем сказать, помазание Духа Божьего. Поэтому Адам в Бытие 2 глава мог бы сказать так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Брат Олег, что, благовествовать? Не, владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Тогда благовествовать никому не надо было. Но он также был помазан. Благословен. Слово «благословен» означает буквально «наделен силой Божией достигать наивысшего уровня в Боге». То есть Бог погрузил Адама, или одел Адама, или наполнил Адама самим собой. Это совершенная воля Божья. Совершенная. Зачем, задается вопрос? А чтобы Адам делал на земле все, что он должен делать, не экспериментируя. Слышите? Именно через эту сторону раскрывается совершенная воля Божия, как человек должен быть обучаем в соответствии с Божьим планом. Давайте соединим первого Адама с последним Адамом. И вы поймете, как вообще Бог планировал обучать первого Адама. Скажите, как Бог обучал последнего Адама? Евангелие от Луки, 2 глава, вспоминайте. «Преуспевая в премудрости Божией». То есть мы видим, что последний Адам научаем и наставляем был именно духом премудрости Божией. И это есть истинный метод обучения духовного творения человека. Именно так должен был обучаться первый Адам. Первый Адам не должен был обучаться методом проб и ошибок. Это метод обучения, который внедрил сатана, искаженный метод. Поэтому мы, как духовные творения, не должны обучаться методам проб и ошибок. Если же мы делаем ошибки, мы должны каяться и стремиться больше их не делать. А не опять делать, чтобы опять учиться. Тогда может быть одна из ошибок, которой больше вы не сможете исправиться. И сложить никто не сможет уже. Поэтому не делайте этого. Бытие 1 глава. Бог запланировал обучать человека самому. Да что может о нас знать сатана? Вообще на проклятиях никто ничему хорошему не научится, я вам точно говорю. Если бы мы чему-то научились на проклятиях, то какой смысл нам тогда было бы каяться? Мы продолжали дальше учиться. Я просто показываю вам. Но Бог и вывел нас из проклятия, потому что в проклятиях нечему учиться. Вы знаете, чему мы учились в проклятиях? Мы учились умирать, а не жить. Больница, потому и больница, там болеют. Там не здравница написано. Больница. Там даже заболеют те, кто и не болели. Они оттуда выходят с такими глазами. И уже спрашивают, сколько стоит место на кладбище. Подорожали нынче места? Да вы же еще здоровые. Никогда не знаешь. Вот я слышал историю, что заехал здоровый, а теперь не знают, куда его пристроить. Не успел позаботиться заранее. Это серьезные вещи. Мы же так были обучаемы. Знаете, удивительную вещь я заметил. В свое время я просто столкнулся с этой ситуацией. Что одна сестра, хоронив мужа, она забивала себе место сразу. Это печально, да, хоть и улыбку вызывает, но она хоронила мужа, а гробницу делала на двоих. Откуда такая мудрость? От Бога? Нет, позаботилась заранее. Это серьезные вещи. Мы были обучены умирать. Деньги откладывались на какой день? На черный. Кто ж там на светлый что откладывал? Какой день пришел? Черный. Все работает. И люди были недовольны. Они ж помогли. Оправдали надежды. Вот так оно, мы были обучаемы. А теперь мы покаялись. А теперь нужно обучаться жить. Пусть слабый скажет, я силен. Брат, если я скажу, что я силен, я обману. Нет, ты скажешь истину. А уже какие есть факты, то другое дело. А вот в чем дело. Надо же это походить и говорить так, скажи правду, болит? И вы думаете, смотрите вокруг, нету ли брата Олега. Как одна сестра подходит ко мне и молчит, и смотрит на меня. А я же понимаю, что она хочет что-то сказать. Я говорю, что сестра болит? Да. И я говорю, где болит? И я говорю, в пояснице? Да. И говорю, и что вы хотите? Чтобы помолились. То есть она понимает, что нельзя сказать неправильно, а как правильно, не знает. Потому что не научили в свое время. Вот так мы пришли перед Господом, покаялись, и если по Писанию, то все, что мы можем делать какое-то время, это просто молчать. Потому что реально никто из нас, как живой, разговаривать не умел. Как мертвый, да. А как живой, нет. Вот почему иногда очень сложно вам находить какой-то общий язык с мертвыми. Потому что вы разговариваете как живые, а они говорят на вас фанатик. Я просто показываю очень важный момент, чтобы вы понимали, что их не надо обвинять в этом. Они действительно, они в таком состоянии. Но я сейчас говорю о молитвенной комнате. О молитвенной комнате, где вы должны молиться молитвой жизни, а не молитвой смерти. Я вас просто так уже готовлю щепетильно, чтобы потом, когда мы уже будем разбирать подробности, чтобы вы уже сидели и уже понимали все полностью, а не частями. Хорошо, возвращаемся к человеку. Итак, человек, в первую очередь, духовное творение. Духовное творение. Номер один, духовное бытие, первая глава. Духовное творение, помещенное в плоть, для того, чтобы посредством тела, плоти, осуществлять в естественном физическом мире то, чему призван дух, а не тело. Есть, закрепились. Хорошо. Допущенный человеком грех отделил дух человека от человека. И человек, как дух, стал подобный животному, будучи ведомый пяти органами чувств, ориентируясь и принимая решения, основываясь только на чувствах. Следовательно, греховная плоть человеческая стала темницей духа человеческого. Согрешив, человек закрыл себя в темницу чувств. Если раньше человек, живя Духом Святым в своем духе, ему было абсолютно все равно, какие процессы идут в естественном физическом мире, потому что он от них не зависел, он их формировал. То когда человек согрешил, теперь он не имел свидетельства в своем духе, что так, а что не так в естественном физическом мире. Теперь только естественный физический мир мог управлять человеком. Потому человек, смотря на веточки, на ветер, на росу, он ориентировался из этого. Он ориентировался. Что видишь, Иеремия? Вижу жезл миндального дерева. Серьезный духовный разговор, да? А теперь что видишь? Кувшин подуваемый. Да? Серьезный духовный разговор. Почему Бог с ними так разговаривал? Потому что они были закрыты внутри. И только через чувства можно было достучаться до Него. В Новом Завете Бог уже так не разговаривает. О, потому что уже совсем другое. Поэтому ни в коем случае не поступайте как Гидеон. Не рекомендую вам. Для нас это уже как грех. Не гадайте на овечьей шкуре. Брат Олег, если мурашки не пробежались, наверное, Бога здесь нет. Нет, наверное, ты хорошо помылся. Перестаньте по мурашкам ориентироваться. Я вам просто рекомендую. Это не боговодительство. Если вы не упали от молитвы, это не значит, что Бог не коснулся вас. Если вам нужно обязательно упасть, то подождите. Но тогда надо бедро выкрутить, чтобы силе Божьей пришло откровение. Я понимаю, я просто раскрываю вам, как крайности рождаются. Сатана воспользуется ими обязательно. Обязательно. Знаете, я считаю определенные события, опять-таки, в Евангелии Нового Завета. Я вспомнил гору Преображения, где Иисус преобразился. И вспомните, что сказали ученики двое, которые были с нами. А это удивительная реакция. Мне так напоминает определенные служения. Хорошо нам здесь. Построим себе кущи. Они вообще спускаться-то не хотели вниз. Там же братья были. Нам хорошо здесь. Знаете, плоть она такая. Вот ей то, что хорошо, давайте и делать. А мне так нравится Божье присутствие. Все, только Божье присутствие, только Божье. Подождите, а Божий план кому оставили? Построим себе кущи и все. А что, пусть Иисус выполняет свою миссию, а мы в кущах. Вот сидимся, нам так хорошо с Богом. Гряди, Господь. Это серьезное, серьезное. И некоторые даже и не молятся за Божий план, им только вот присутствие. Подождите, Иисус ходил в Божьем присутствии 24 часа в сутки, но Он кущи себе не строил. Он не отделялся, Он и шел, выполнял свою миссию. Я за Божье присутствие. Но если вы собираетесь иметь только Божье присутствие, а не выполнять Божий план, смотрите, это приведет не к тому, чему надо. Божье присутствие с вами будет всегда, когда вы будете в Божьем плане. Потому что высшая форма поклонения Богу – это послушание Его воле. Поэтому мне нравятся эти события тоже. Они сразу, а что нам спускаться? Нам хорошо здесь. Создадим себе отдельную группу. И вы не такие, как мы, а мы не такие, как вы. Хорошо. Я просто говорю, так рождаются разделения. Но их рождает не дух, их рождает плоть, потому что ей хорошо. Подождите, а если я ничего не переживаю, то что, все? Нет, я никогда не падал. Не, за сколько за меня молились, я ни разу не упал. Мурашки бывают. Божье присутствие, оно может проявляться так. Но я на это никогда не ориентируюсь. Если вдруг они не пробежали слева направо, я не говорю, Божьего присутствия нет. Я просто показываю, что вы духовное творение. Вы духовное творение. И если ваше тело чего-то не переживает, это не говорит, что с вами нет Бога. Потому что Бог сказал, вселюсь в них. Буду ходить в них. А другое место писания, не оставлю и не покину тебя вовек. Поэтому сколько бы вы ни поднимали глаза под потолок, могу вам помочь. Вот сюда. И некоторые говорят, вы знаете, ваши молитвы выше потолка и не поднялись. А я под потолок и не молился. Я молился тому, кто во мне. Вот в чем дело. Он в вас. И если вы не оставили его, он не оставил вас. Так что, слава Богу, его присутствие, оно меня и не оставляет. Другое дело, что да, у меня не крутится голова. Ну, так а если она не крутится, самое присутствие со мной. Я просто показываю вам эти важные стороны, на которые нельзя группировать свое внимание. Я просто это все вам говорю через земное служение Иисуса. Для меня он стандарт и образец, краеугольный камень любой мысли и учения. Поэтому в его служении я этого не видел в такой форме, как иногда выражаются. Но я в его учении и в его служении вижу, что это послушный Богу. Поэтому эту сторону мы как раз с вами рассматриваем. Хорошо. Итак, состояние человека, которое было до крови Иисуса и после, это отличные два состояния. Они отличаются друг от друга. Апостол Павел эти два состояния, или эти два переживания, или эти два промежутка, показал в первом послании к Коринфянам. Я вам прочитаю, 2 глава, с 9 по 12 стих. Написано: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, слушайте внимательно, и не приходило то на сердце человеку». Когда, задается вопрос? Пока мисс человек был отделен от Бога, пока мисс человек не имел Духа Святого в своем духе, то все, чему Бог его призвал, было сокрыто от него. Потому не видел, не знал, не слышал. Почему? Потому что был отделен. Слушайте, а теперь читаем дальше. «Не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящего, а нам Бог открыл». Стоп, брат Олег, подождите, что значит «открыл»? А я не знаю. Слово «открыл» это значит, буквально означает «сделал доступным». Что значит «сделать доступным»? Это значит, что он уже это вложил после рождения свыше в твой дух. Вот как в эту аудиторию дверь открыта, любой может зайти. А представляете, если там кто-то стоит за дверью и молится, и постится, чтобы кто-то ему ее открыл. Мы бы выглянули, ты что здесь делаешь? Я жду воли Божией, чтобы она открылась. Так мы ее не закрывали. Понимаете, что в вашем духе? Бог от вас и не прячет ничего. Не прячет. А мы взираем на небо, когда уже там воля Божья будет на земле, как на небе. А она уже в вашем духе на земле. Другое дело, что есть ваша часть, мы об этом будем говорить. Понимаете, насколько это на самом деле реально стало через кровь Иисуса. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает? Кто из человеков знает? Заметьте, там написано «знает», это связано с разумом. Что в человеке? Слышите? Ваш разум не знает, что в вашем духе. Там не написано, что ваш разум знает. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Ваш дух знает. Братан, что он молчит, мне не скажет. А не имеете, потому что не просите. Не, у нас списки большие, я знаю. В принципе, на 2 года уже расписаны плотненько. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы, или с той целью, чтобы знать дарованное нам от Бога». Слышите? Знать дарованное. Это так благословляет, честно вам скажу. Поэтому мне не нужно переживать, что мой разум не знает волю Божию для меня. Даже зная свое призвание, в своем разуме я его уже знаю. Я знаю, что мое призвание не сводится к одному названию моего призвания. Я знаю, что призвание состоит из заданий Божьих, расписанных на каждый день. И мой разум не знает. Но мне не обязательно знать каждое задание. Я знаю, как формировать боговодительство. Понимаете, в чем дело? Я вас к этому подвожу. Призвание от Бога — это задание от Бога, расписанное во времени и последовательности, где каждому заданию время и место уже обозначены, или известны, или запланированы. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это Божье временное расписание, в котором всему свое время и время вещи, каждой вещи под солнцем. Также в этом расписании время молчать, время говорить. Всему свое время. Я просто показываю, что в этом Божьем временном расписании всему свое время. Разумом вы не можете этого вместить. Даже не пытайтесь, вы тратите время зря. Поэтому призвание духовно, воля Божья духовна. А ваш разум не предназначен вести в том, что духовно. Душевный, духовное, почитает безумием, он не понимает это. Но вам не обязательно это понимать. Вот в чем дело. Вам нужно знать, как двигаться в духе, минуя разум. Брат Олег, такое возможно? 100% возможно. Иисус жил, не руководствуясь тем, что говорил ему его разум. Потому что если бы он руководствовался, я знаю, что в Гефсиманском саду он бы не сказал: «Да будет воля твоя». Он бы сразу чувства взяли бы власть. Но так как он руководствовался волей Божией, он сказал: «Да будет воля твоя». Это важная вещь, потому что если вы включите свой разум, то чувства сразу скажут свою букву, сразу. Хорошо, поговорим немножко о том, что вложено Богом в дух человека. Мы с вами немножко сделали ударение, мы не полностью, конечно, разобрали моменты, связанные с духом человека. Но на что я захотел заострить внимание, это то, что Бытие 1 глава, Бог сотворил дух. Бытие 2 глава, дух помещен в плоть, призвание, потенциал, власть вложены в дух. Для того, чтобы они реализовывались в естественном физическом мире. А тело, как одежда духа, очень важная составляющая, необходимая в естественном физическом мире. Тело не для одежды. Хорошо, возвращаемся дальше. Итак, Дух Святой. Немножко этот вопрос поднимем. Дух Святой в духе человека готов открывать духу человека то, что уже находится в нем от Бога. Слышите? Еще раз повторю. Дух Божий готов открывать духу человека то, что уже находится в нем от Бога. Он не будет вам открывать то, что вы говорите ему. Объясняю. Савел идет в Дамаск и выполняет просьбу людей. Он наверняка молился, чтобы Бог его благословил в этом деле. Но когда он встретился с Богом, Бог ему сказал, что планы у него совсем другие. Поэтому вы можете войти в молитвенную комнату и сказать: «Господь, благослови!» И тишина. «А, спасибо тебе, Господь!» Молчание — знак согласия. А он не благословлял это дело вообще. Брат Олег, а чего он молчит? А потому что то, что ты говоришь «благослови», у него таких планов нету. В его плане этого нету. Как нету? Как же я без этого? Мне ж конец. Нет, Бог конец от начала возвещает. Так подожди, если тебе это конец, то то, что Богу навязываешь или рассказываешь Богу новую волю, благую, угодную и совершенную, для твоего тела. Я просто показываю, как иногда молитвы выглядят смешно. Творение рассказывает Творцу, в чем Творцу благословить творение. И мы не понимаем, почему эти молитвы не отвечены. А кто вам сказал, что они будут отвечены? В Писании написано, что если мы чего просим по воле Его, то знаем, что и получаем. Там не написано «по воле своей». Иисус сказал очень важные слова в Евангелии от Луки, 6 глава: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Соответственно, и молитвы Иисуса формировались Духом Святым в соответствии с волей Божией. Я просто показываю вам, что Дух Святой будет сообщать вашему духу, да, но сообщать только то, что Бог запланировал, а не то, что запланировали вы. Потому молчание Духа Святого во многих случаях, это потому что никто, в принципе, его и не спрашивает. Ему просто рассказывается, что ему делать. Я просто делаю в эти важные ударения, потому что для молитвенной комнаты это важно. Смотрите, что сказано в Писании. Иисус знает, что предстоит человеку после того, как будет пролита кровь и заплачена цена за грех, и сказал так. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас». Заметили, кто кого? Он нас наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, конечно, от Бога, и будущее вам возвестит. Знаете, что такое будущее? Это фактически Он даст вам семена, те, которые вам надо будет посеять. Фактически, будущее возвестит, это буквально означает, даст вам семена жизни, которые уже благословлены. А мне что делать с ними? Посеять. Посеять. И что вырастет, брат Олег? Что человек посеет. Так что, вот это так и должна жизнь формироваться. Ну, я сейчас на это ударение делать не буду, но мы подойдем и к этим вещам. Итак, согласно Писанию, сам Бог запланировал вести духовное творение человека или обеспечивать его всем из учетом того, что Он запланировал для него. Филиппийцам 4 глава 19 стих. В нем, в Иисусе, в Духе Божьем, вы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Не имеете недостатка ни в каком даровании. А в послании к Филиппийцам апостол Павел говорит 4:19, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу, по богатству своему». Слышите? То здесь не говорится, что Он будет что-либо просить вас сделать за счет ресурсов, которые есть у вас. Я вас тоже подвожу сейчас к очень важной мысли. Бог через кровь Иисуса вернул Дух Святой в дух человека, и в нем все потребное для человека на вечность. Только Дух Святой знает, что делать каждому человеку конкретно. И в Духе Божьем, который в вашем духе, вы имеете обеспечение на вечность. Уже. Причем обеспечение, которое не приносит суету. Представляете, хорошо. Представьте себе такую картину. Вы отправляете своего ребенка в горный поход. Именно в заснеженные горы. Вы ему даете только самое потребное. Ласты вы ему не дадите. Я точно могу знать. Спасательный круг надувной тоже не дадите. Не, брат Олег, пусть будет. Вы ему дадите только все необходимое для того, чтобы он мог совершить этот поход и ни в чем не нуждаться. Я вам рассказываю, что Бог спланировал вашу жизнь и обеспечил ее всем необходимым для жизни и благочестия. И кроме Его никто не знает, что для вас приготовлено. Поэтому обеспечение от Бога для вашей жизни – это снаряжение всем необходимым для совершения того, что необходимо сделать. Скажите, а кто кроме Его знает, что вам необходимо сделать? Никто. Следовательно, только Он может вас и обеспечить. Сами вы не можете себя обеспечить. Брат Олег, а я могу. Как? А у меня есть муж, он обеспечитель нашей семьи. У нас знакомое вообще словосочетание «обеспечитель». Ну, тогда он будет обеспечивать по своим возможностям. Или, во всяком случае, уже есть на ком экономить сразу. Обеспечителем человека может быть только Бог, больше никто. Я, допустим, не знаю, к чему призвана моя жена, потому как я могу ее в этом обеспечить. Другое дело, я могу помочь ей в том, чтобы узнать призвание, и помочь ей, не мешая ей, реализовывать ее призвание. А обеспечивать? Нет. Конечно, Бог может использовать меня, чтобы обеспечивать ее семенами, обеспечивать ее определенным... Но как обеспечитель я не имею права выступать, чтобы не посеять суету в ее жизни. Потому я не являюсь ее обеспечителем. И я никогда на это не претендовал. Хотя, конечно же, как жена, она говорит, ты обеспечитель в семье. Нет, я не обеспечитель. Но она все равно так считает. И я все равно по экспозиции Писания говорю, я не обеспечитель. Твой обеспечитель Бог. Другое дело, что он может использовать меня. Но твоим обеспечителем всегда был, есть и будет только Бог. Больше никто. Хорошо. Содержимое в духе человека является обеспечением от Бога и напрямую зависит от призвания. А призвание от Бога призывающего. Как написано в книге Иеремии, только я знаю намерения. Поэтому содержимое моего духа всегда соответствует тому, для чего я пришел на эту землю в это время. Слышите? Если бы я был так лет 300 назад, и мне попала или пришла от Бога машина, которая пришла сейчас, сами понимаете, это было бы уже все. Или наоборот. Поэтому всему свое время. В каждом времени есть то, что нужно в этом времени. И вы пришли в это время? Да. Значит, на это время вам будет дано то, что вам нужно на это время. Если на это время вам нужен ноутбук для выполнения Божьего плана, то не опускайте руку в кармане. Ноутбук не там. А где, брат Олег? В духе. А где же возьму деньги его купить? Там, где и ноутбук. Я веровал, потому что делал? Плакал, брат. Я когда верую, я так плачу. Я веровал, и потому говорю. Вера от слышания, а не от слез. Я вам точно говорю по Писанию. Хорошо. Итак, обеспечение человека в соответствии с волей Божией для него находится в духе человека. И только Бог призывающий знает это обеспечение. Каждый, сидящий здесь, уже обеспечен всем, абсолютно всем. Давайте не трогать разум, когда я говорю слово «обеспеченный». И, пожалуйста, не смотрите на квартиры, на машины. Это как бы результат. И поверьте, то, что у нас на сегодняшний день есть в обеспечении, это может быть крохи. Крохи. В соответствии с тем, что в вас. Вот почему Бог хочет, чтобы мы начали жить, ибо все ведомые Духом Святым, суть дети Божии. Вот почему Бог хочет, чтобы мы жили содержимым своего Духа, а не тем, что вокруг нас. Потому что если вы будете жить тем, что вокруг вас, события на кресте будут для вас бесполезны. Помните, что Иисус, как последний Адам, вернулся в Эдемский сад или в тот метод жизни. Все, теперь события вокруг не должны вам говорить. Вы должны говорить событиям вокруг. Слышите? Не они вам, брат Олег, слышали кризис. В Царстве Божьем. Там всегда один курс. Какой кризис? Гривна, стоп. Какой кризис? Кризис у того, кто вне Царствия Божьего. А кто вы? У того подъем. Встал раньше. Хорошо. Тут и пауза, пошли титры. Хорошо, итак, Бог позаботился о каждом человеке еще прежде создания мира, вложил в его дух все необходимое для него лично. Следовательно, никто, кроме человека, не может извлекать содержимое его духа. И это есть любовь Божия. Бог мое для меня вложил в мой дух, и никто, кроме меня, не может этого извлечь. И везде, куда я еду, едет содержимое моего духа. Везде, куда я иду, идет содержимое моего духа. И для содержимого моего духа нет конкуренции. Вы не можете быть мне конкуренцией, потому что мое во мне и для меня, а ваше вас для вас. Конкуренция есть там, где человек не знает содержимое своего духа. Слышите? Зная содержимое своего духа, я всегда помню книгу Откровений, где Иисус сказал, что я открою, никто не закроет. А что я открою, никто, что я закрою, никто не откроет. Мне нечего переживать. У меня нет конкуренции. Брат Олеха, если вдруг появится. Ну, она появится для того, чтобы ее убрать. Вот в чем дело. Поэтому, как молился Стефан, Господь, не вмени, ибо не ведаю, что творят. Когда двигаешься в своем призвании, эта молитва становится очень частой. Господь, дети, не ведаю, что творят. Понимаете, в чем дело? Потому что для вас конкуренции нет. Единственное, кто является основным препятствием для вашего призвания, для Божьего плана, для вашей жизни, это тот, кого вы кормите, одеваете, умываете, ну, в общем, кого видите в зеркале каждый день. Вот единственное, кто препятствие. Сознание препятствие. Я уже вам говорил, это тоже часть благовестия. Он надел спортивный костюм, и если вы махнете ему рукой, он убежал. Не ушел, а убежал. Главное, вы за ним не бегите. Брат Олег, я хочу его добить. Как один брат подошел, когда еще только покаялся. Буквально полгода был в Господе, и он мне предложил молитву согласия, чтобы сатана покаялся. Слава Богу, Бог сохранил меня от такой молитвы согласия. Говорит, брат Олег, представляешь, сколько мы сразу решим проблем. Давай помолимся в согласии, чтобы сатана покаялся. Так как я не понимал, о чем идет речь, я ничего не сказал. Но сейчас я понимаю, что это, конечно, выглядело действительно так, как вы и прореагировали. Но мне не было смешно, потому что я думал, что это возможно. Вот так это иногда выглядит. Вообще, дети Божии удивительные сами по себе. Но не всегда нужно оставаться такими. Надо взрослеть. Потому что все творение ждет, когда дети повзрослеют. Это серьезно тоже. Оно все ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи делят. Хорошо. Итак, Бог позаботился, и содержимое каждого человека уже наполнил всем потребным. Я сейчас говорю о рожденных свыше. И слушайте внимательно. В помазании Святого Духа находится все, что спланировала мудрость Божия на вечность для каждого духовного творения человека. И только Дух Божий, Дух Святой знает, где и когда ты должен быть, что тебе надо делать, что тебе для этого надо, чтобы сделать то, для чего ты призван. И человек, живя сейчас уже, каждый из нас, как рожденный свыше, человек выносит либо содержимое своего духа, либо содержимое своего разума. Поэтому вы всегда черпаете откуда-то, либо из своего духа, либо из своего разума. Разум человека накапливает и обрабатывает уже свершившиеся или совершаемые события. Он работает с фактами. И не предназначен Богом вести человека. Надейся на Господа всем духом, а не разумом. И не полагайся на разум твой. Ибо все ведомые Духом Святым суть дети Божьи, сыны Божьи. Римлянам 8:14 и притча 3:5. Содержимое же духа человека – это еще не свершившееся в естественном физическом мире истина, но предназначенная для того, чтобы вы ее сотворили. Сказал. Задается вопрос, где находится соответствие для жизни человека? Вопрос к вам. В его духе. Соответствие для жизни каждого человека находится в его духе. Значит, от кого зависит, будет он знать это или не будет? От человека. Значит, от кого зависит, будет он так жить или не будет? От человека. Значит, от кого зависит, узнает он это или не узнает? От человека. Значит, кто причина того, что он это не знает? Он сам. Некого винить. Не имеете, потому что не просите. Иакова 4:2. На этом мы сегодня и заканчиваем, и дальше продолжим. Поэтому Слава Богу, вы сейчас сидите и держите все свое хозяйство с собой. Встанете и пойдете вместе с ним. Поэтому будете вы жить этим или не будете, зависит только от вас. Бог со своей стороны уже все сделал. И дал вам дары, плоды, все оружие Божие, дал все потребное, чтобы никто из нас, стоя перед ним, не сказал: а у меня не было, а я не знал. Никто не сможет этого сказать. Давайте поблагодарим Его за это. Поблагодарим Дух Святой, что Он не играет с нами в прятки, не прячется от нас, потому что Он пришел в жизнь каждого из нас, чтобы наставить нас, возвестить нам наше будущее и направлять нас, как потоки вод, чтобы каждый из нас жил на земле, как на небе, не завися от этого мира, но влияя на этот мир. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твой свет великий, который сияет. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. И еще раз прости. Прости, что мы проявляли невнимательность к Твоему призыву или наставлению. Да, Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас. Ты свет нашему духу. Ты глаза нашего духа. Ты все для каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги. Помоги иметь это глубокое откровение о боговодительстве, о Божьем плане, о Его намерении. И помоги, чтобы в это время на этой земле мы могли исполнить свою волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас. И помазан, чтобы мы выполнили свою миссию, как Ты свою. Ты Господь, Ты глава. Ты помазан и поставлен Богом. Управлять и направлять каждым из нас. И просим Тебя, помоги, Иисус. Ты силен. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас рукой крепкую, мышцой высокую. Давай направление мыслям, словам и действиям, чтобы воля Божия совершалась в нашей жизни во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим в силу Твоего имени на земле. Мы верим в силу Твоей крови, Духа и Слова на этой земле. И мы хватаемся за них во имя Иисуса. Спасибо Тебе. И, Отец, я молюсь за каждого человека. Я молюсь в согласии с каждым человеком в этом зале, чтобы совершалась воля Твоя во всей полноте, без всякого недостатка. Чтобы откровение о боговодительстве, откровение о молитвенной комнате и о Божьем желании для их жизни, чтобы оно поднялось в их духе, захватило их разум. И чтобы они понимали, что молитвенная комната – это Бытие 1, 2 глава, где Бог хочет творить через каждого из них. А мы принимаем с благодарением. Господи, Ты силен. Ты силен научить и наставить. И мы верим, что Ты помазан. Помазанный и поставленный Богом обеспечитель для каждого из нас. Мы верим, что Ты помазан обеспечить призвание каждого из нас. Мы верим, что Ты помазан обеспечить жизни каждого из нас. Иисус, Ты помазан и поставлен Богом. Поэтому, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением, как обеспечителем своего народа, своего наследия. И мы берем семя веры, которое Бог дал нам для сеяние и дают обилие посеянным. Благословляем его и говорим: обеспечение Божие, стократный урожай. Поднимайся, приходи в житницы плодовые, и плод земли будь обилен и сочен. Мы принимаем Божье небесное обеспечение, и да будем мы в благословение для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас, поэтому мы отказываемся бояться и сомневаться, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, и Ты силен. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. А Тебе, сатана, мы приказываем убрать свои руки, убрать своих слуг от нашего имущества, от наших тел, от наших семей и служений во имя Иисуса. Мы посвящаем это все Господу Иисусу. И благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты наводишь порядок в нашей жизни, готовь для нас, как Твою невесту, как Твою церковь, чтобы мы были без пятна и без порока. Спасибо Тебе, Иисус, за время небес на земле. Во имя Иисуса. Аминь.